страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1106-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем первое послание апостола Иоанна. Мы с вами сегодня заканчиваем 4 главу. Мы с вами сегодня продолжаем разговор о сущности христианства, о подлинном христианстве. И я напомню, что наши программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете нашу программу. И еще я напомню вам про телефон доверия. Я давно не напоминал, а приходят вопросы, которые как раз вот к этому относятся, которые как раз лучше адресовать именно на телефон доверия. И я понимаю, что не все знают, как туда обратиться. Это телефон 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон бесплатный на всей территории Российской Федерации. И телефон этот работает в рабочее время, в рабочие дни, в рабочее время. Там подготовлены, обученные христианские душепопечители, которые смогут ответить на ваши вопросы, которые смогут обсудить то, что вам волнует, которые смогут, скажем так, проговорить с вами какие-то жизни. Они не дают вещи жизни, они не дают советы. Они говорят, они вам не скажут, сделайте вот так-то и так-то, по-другому никак. Они конкретно могут проговорить вместе с вами с библейской точки зрения, с евангельской точки зрения, то, что вы проходите в этой жизни. Еще раз, телефон 8 800 333 1706. Давайте почитаем некоторые комментарии, потому как есть очень классные комментарии еще со вчерашнего дня, но и также, если будете комментировать сегодня, то, наверное, что-то успеем и сегодня, потому что сегодня... И у нас иногда, знаете, бывает такая ситуация, то есть я понимаю в начале эфира, я понимаю, что вот прямо сейчас у нас столько комментариев, что мы даже их прочитать не успеем. Ну или под завязочку будет, а потом уже перейдем к нашей предзаписанной части. А сегодня у нас немножко не так. Сегодня комментарии хорошие, но их немного. Поэтому, если вы что-то напишете, если у вас будут вопросы, мысли какие-то прямо сейчас, то пишите, пожалуйста, их. Я хочу начать с комментария, под которым хотел бы подписаться, даже не на 100%, а на 1000%. Я понимаю, не бывает такое, да? Значит, плюс 100, плюс 1000 и так далее. Плюс 500 тысяч. Короче говоря, много-много плюсов. Александр Павлюкевич пишет: «Жаль тех слушателей, которые глотают пищу, пережеванную только Олегом, не пережевывают сами, не проверяют пищу Олега. Очень жаль». Александр, мне тоже. И по нескольким причинам сразу. Кстати говоря, жаль любого из нас, каждого из нас, кто принимает только то, что мы слышим в проповеди, не обращаясь через проповедь к Священному Писанию. Жаль тех из нас, кто тут есть... Давайте просто по порядку, да? Давайте просто по порядку. Некоторые моменты, которые здесь опасны. Давайте начнем с самого простого. Реально с самого простого. Уже через несколько месяцев этот цикл «По страницам Библии» завершится. Я не знаю, что будет в нашем эфире в это время. Я не знаю, что будет в трансляциях в это время. Будем ли мы повторять? Будем ли мы делать что-то еще? Как это будет? Пока вопрос не решен. Но в том виде, в котором вы знаете цикл «По страницам Библии», он подойдет к своему концу. И будет это скоро. Теперь вопрос. А что будет тогда? У вас, друзья, просто ответьте за себя. Не надо думать за друга, за приятеля, за соседа. За недруга тем более не надо думать. Что будет с вами, когда этот цикл подойдет к концу? Будете ли вы продолжать каждый день читать Библию? Каждый день читать Божие Слово? Будете ли вы его перечитывать? Будете ли вы сначала перечитывать Божие Слово, не слушая этих программ? Да, конечно, они есть в записи, их можно послушать и так далее. Будете ли вы, понимая, что новых программ уже нет, они не выходят в этом цикле, будете ли вы перечитывать Божие Слово? Если не будете, то действительно... это даже не просто мне вас жаль, а это значит, что мы с вами зря здесь сидели. Просто зря. Потому что наша идея как раз заключается в том, чтобы читать Божие Слово, чтобы погружаться в Священное Писание, чтобы выработать у себя вот эту привычку чтения Библии, чтения Священного Писания. У меня эта привычка есть. Она выработалась много лет назад. И что бы ни было в моей жизни, какие бы этапы в моей жизни ни были, эта привычка хорошая очень, положительная такая привычка. Да, она сохраняется, она продолжается. Интересно, я не знаю, как сейчас, я просто не смотрю те места, где это публикуется. Вот, когда-то смотрел, когда это было, ну, еще интересно мне. Тогда, кстати, только начиналось всякие брачные объявления. Там, ищу мужчину без вредных привычек. Вот, я тогда уже был христианином, мне было интересно. Будет какая-нибудь девушка, которая напишет, ищу мужчину с такими полезными привычками, как повседневная молитва, ежедневное чтение Библии. Может быть, опять-таки, я не там искал. Я, к сожалению, такого объявления в тех местах, где я смотрел, не увидел. Но потом таких девушек, таких женщин увидел, и мужчин таких увидел, естественно. И вот, собственно, вот это важно. Так это по поводу привычек. Значит, соответственно, есть ли у вас это в высшей степени полезная привычка? Что будет дальше? Это первое. Второе. Да, причем это не самое главное. Дальше второе. А что будет, если вы разочаруетесь во мне как ведущем? Вот будет большая трагедия, если вы скажете, я разочаровываюсь в Божьем Слове. И вы знаете, друзья, я видел такие ситуации. Я видел ситуации, когда человек просто покорен каким-то пастором, проповедником, а потом... Даже не обязательно, потому что там этот пастор-проповедник согрешил. Нет. Просто вот так складывается ситуация, так складываются обстоятельства, что вот какое-то разочарование происходит, охлаждение. И после этого, если очарование изначально было только по поводу пастора и проповедника, то в отношениях с Богом будет ровно то же самое. Понимаете, в чем проблема? Да? То есть человек будет разочаровываться точно так же и в отношениях с Богом. И вот, а зачем нам это надо? А вам зачем это надо? Идем дальше. Представьте себе, что вы слушаете какую-то программу. И это очень просто себе представить, кстати. Представьте себе, что вы слушаете программу, и вы в корне не согласны с какой-то трактовкой. И что вы будете делать дальше? Будете ли вы продолжать исследовать, изучать Священное Писание? Представьте себе, что вы слушаете программу, и я говорю то, что я считаю правильным, но оно на самом деле в корне неправильно. Я молюсь, чтобы Господь показал мне со временем, что оно в корне неправильно. Пока либо Он не показал, либо я не увидел. Скорее, второе. Вот. Но неправильная трактовка в этой программе была. Более того, я вполне допускаю, что такие трактовки неправильные, или неточные, или неполные, были буквально в программах последнего месяца, как и в любых других программах. Что вы будете делать? Неужели вы скажете, в этой программе так было сказано, так объяснялось, и поэтому я этому верю? Нет, конечно, друзья, обращайтесь к Божьему Слову, обращайтесь к Священному Писанию. Вот это высший авторитет, это высший источник, а не что-то еще, не что-то другое. Вот дальше, едем дальше. Божье Слово дано самим Богом. Все Писание Богодухновенно. Ни одна проповедь, ни одна радиобеседа, ни одна видеобеседа не является Богодухновенной. Один из путей к созданию культа личности проповедника заключается как раз в том, что мы начинаем уделять проповедям этого проповедника больше внимания, больше, скажем так, важности, чем они этого заслуживают. Это может выглядеть, например, так. Вот к нам приезжает такой брат. Вы его, значит, должны услышать. Вы обязательно должны его услышать. История буквально анекдотическая, но совершенно реальная. Звонят мне и говорят, вы знаете, помогите, пожалуйста, нам нужен переводчик. К нам в церковь приезжает из Америки пророк, такой-то, такой-то, такой-то. Это вот современный пророк. Как вы его не слышали? Это очень классный пророк. Это очень сильный пророк. Он Слово Божие несет. Вот. И он о настоящем, о будущем пророчествует. И Господь сам его к нам привел. Только проблема. Вот у нас хорошего переводчика нет. Мы вот ищем переводчика, никак не можем найти. Мне очень хотелось спросить. Если этого пророка привел Бог, то, может быть, вместе с даром пророчества Господь даст ему сразу и дар говорения на русском языке, ну или, по крайней мере, не будет таких серьезных проблем в поисках переводчика. Потом я посмотрел пару записей в Ютьюбе, действительно увидел, что с одной стороны есть... Ну, там я не буду говорить о проповеди, да, но я нашел записи, где очень хороший был русский перевод. Был перевод такой, что... Ну да, я понимаю, почему эти люди искали переводчика. Вот, но сама постановка, сам подход, и он бывает в христианском мире, но такой пророк, он тут все расскажет, он тут все разъяснит. Ребята, а на руках носить не пробовали? Они не пробовали, тяжело, наверное, да? Вот, вот поэтому жаль. Не надо такого делать. Просто нельзя ни по отношению ни к одному служителю, ни к одному пастору. И, наконец, наша задача в программе «По страницам Библии» заключается в том, чтобы помочь людям обратиться к Слову Божию. Вот не к моей проповеди, не к проповеди доктора Маги или еще кого-то, а к Божьему Слову. Если человек не проверяет, не читает, не раздумывает, не молится, не проводит времени в Божьем Слове, то наша задача не выполнена. Тогда мне жаль не только такого человека, мне и себя жаль тоже, и нашу команду. Это просто будет означать, что мы чего-то очень важного не сделали. Но я хочу вот эту часть нашей программы все-таки закончить на позитивной ноте. Дело в том, что, во-первых, я знаю, что многие из вас действительно углубляются в чтение Писания. Те комментарии, те вопросы, те возражения, которые вы мне присылаете, показывают, что вы думаете, что вы соглашаетесь, что вы спорите, что на руках меня носить никто, слава Богу, не пытается. Это будет и правда тяжело, и этого делать не надо. Вот. И мы с вами собираемся здесь для чтения Божьего Слова. Понимаете, я так думаю, что лет через, хотел сказать через 100, да какие через 100, через 20-30, ни меня, ни вас никто не вспомнит. А Слово Божие будет, и Слово Божие есть. И вот это вот очень и очень важная история. Дальше идем по комментариям. Жанна Михайлова пишет: «Если Бог есть любовь, то почему между христианами ее так мало? Не говорит ли это о том, что в нас мало Христа?» Значит, смотрите, я не знаю, что такое самого Христа мало в нас. Я не знаю, как измеряется количество Христа в нас. Я думаю, что Жанна подходит к вопросу, который поднимает другая наша слушательница. Я сейчас пытаюсь найти. А вот, «Любовь чужого». Тут комментарий со многими звездочками, все большие буквы. Это немножко такой поток сознания. Я, скорее всего, не прочитаю это как поток сознания. Но «Любовь» и «Жанна», как мне кажется, с разных сторон подходят к одной и той же мысли. Пишет «Любовь». «Бог Христос, Слово, шедшее с небес в наше сердце. А что христианство продается или подменяется?» Вот, что христианство продается или подменяется. И дальше пишет она, сегодня у меня бегают, к сожалению, комментарии. Все, а что христианство продается или подменяется. Значит, смотрите, что происходит с христианством, продается или подменяется. И любой Бог, Иисус Христос, Христос – Слово, шедшее в наше сердце. И почему среди христиан так мало любви? Я хочу процитировать то, о чем как-то говорил доктор Маги. Не в основных библейских беседах, но у него, кроме его основных библейских бесед, были еще и ответы на вопросы. Он вот раз в неделю делал такую программу с ответами на вопросы слушателей, зрителей и так далее. Слушателей тогда. Так вот, одна из мыслей, которая прозвучала. И это, кстати, не только его мысль, это очень частая мысль. И мысль эта сводится к следующему. Христианство, христианская церковь на раннем этапе своего развития прошла два испытания. Причем первое она прошла с успехом. Действительно, Господь ее провел, и она выдержала. Со вторым были проблемы. И первое из этих испытаний она продолжает проходить с успехом на протяжении всей своей истории. А вот второе оказывается куда более тяжелым, куда более серьезным. Первое испытание – это испытание гонениями. Христианская церковь проходит испытание гонениями. Христианская церковь проходит испытание, когда вот приходит государство, приходят люди, которые хотят церковь истребить. И церковь этим гонениям противостоит, и противостоит хорошо. А Бог дает на это силы, и самое главное, церковь берет на это силы. И вот первые три века истории христианства как раз и были вот таким испытанием через гонение. А дальше началось второе испытание, которое христианская церковь во многом не прошла. Это испытание называется испытание близости властью. Близостью к власти. Испытание близостью к власти заключается в том, что власть вдруг начинает холить и лелеять христианскую церковь. Она приближает ее к себе. Она пытается сделать ее своей церковью. Церковь перестает служить Богу прежде всего. Она начинает прежде всего служить интересам империи, интересам государства. А если империя личностно ориентирована, то, конечно же, интересам императора. Такое было, и было неоднократно на протяжении всей истории церкви. И вот Любовь Чижова очень четко подмечает, что Дух Святой сошел в наши сердца. Христос – Слово живое. Так когда мы говорим о христианстве, иногда, ну, есть смысл просто определиться, о чем идет речь. Если это некий общественный институт, каковым христианство действительно стало во многом, то да, такой общественный институт порою подменяет собой Христа. Кстати, зачатки вот этого бывают даже в тех случаях, если мы говорим, допустим, про евангельские, протестантские церкви, а я про них прежде всего буду говорить, потому что я эту историю лучше знаю, потому что я внутри этой истории. Я не буду комментировать другие истории. Если вы внутри этих, других историй, то там уже знаете вы, там вы скажете. Так вот, зачатки этого института начинаются тогда, когда пастор, проповедник, служитель оказывается более ценным, чем Христос. Оказывается, ну вот он рядом, да, вот он сказал, и все. А Христос когда еще скажет? Ну, особенно если человек слушать не умеет. А вот церковь, служитель, руководство церкви сказали прямо сейчас. Когда люди перестают проверять то, что говорится с кафедры, то, что говорится в личных беседах, цитаты из Божьего Слова, то, что они читают в книгах. Когда возникает некий институт, берущий на себя функции Бога в нашей жизни. Вот тогда, да, действительно, любовь. Тогда христианство подменяется. Христианство как отношение с Богом, как отношение со Христом и личные отношения, естественно, и общинные отношения, потому что церковь – это община. Тогда христианство подменяется именно институциональным христианством, то есть христианством как учреждением. Плохо ли само по себе существование такого христианства? Да нет, конечно, если люди, которые объединились между собой, потому что они служат Христу, потому что они любят Господа, и они объединяются для того, чтобы что-то делать, уже получается некий институт, некая институция, некое учреждение. Да? Но если это учреждение затмевает собой Христа, если это учреждение затмевает собой силу Божию, тогда действительно начинаются очень серьезные и очень большие проблемы. Понимаете, христианство, встретившись с государством, приняло на себя и государственный уклад, и даже в некоторые этапы жизни человечества, в истории человечества, даже некие элементы, причем важные элементы, государственной репрессивной машины. Вот тогда действительно это подмена происходит. И тогда происходит то, о чем пишет Жанна. Тогда действительно между нами недостает любви. И опасность этого, она ведь есть везде. Мне кажется, что порой Христу очень грустно, когда он смотрит на церковь, на свою церковь, на то, что мы из этой церкви сделали. Саша Дружинина пишет: «Если бы не сейчас такой опыт, я бы написала такое объявление». Это к началу. Это по поводу объявлений брачных. Я бы написала такое объявление, что ищу христианина, и какие привычки у него должны быть. Она пишет дальше: «Но благодарю Бога за то, что имею. Через моего мужа Бог многое мне открывает». Да, ну вот я так понимаю, что у кого-то из нас, наверное, такой опыт когда-то по жизни был. Олег, я хочу и буду молиться и перечитывать Библию совместно с вашими передачами. Для меня это ценный материал. Попробуйте, Вячеслав, молиться и перечитывать Библию, особенно когда этот цикл наш закончится, без наших передач. Вот это провокационное такое заявление, особенно сказать это постоянному слушателю. Да, ну я скажу это вам, постоянному слушателю. Думаю, большинство как читали Библию, так и будут читать, Эльфия пишет. Слава Богу. А еще мне хочется, чтобы, знаете, что было? Чтобы были люди, которые как не читали Библию, так теперь и стали читать. Вот. Или никак не читали. Да, вот они не читали, они стали читать. Конечно, боготворить кого-то из людей, какими бы они праведными не казались, огромное заблуждение и грех, напоминает нам Жанна. Да, вот об этом, вот именно об этом. И это, кстати, как раз подводит нас к тому, о чем пишет Любовь Чижова. Да, действительно, подмена происходит. И эта подмена... Опять, мы легко можем указывать там на кого-то другого. А я просто думаю, есть смысл о наших сердцах поговорить. Ой, нужно нам завершать и переходить к чтению Писания. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Прибудь с нами и веди и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1106-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами в первом послании апостола Иоанна, 4 глава. Мы идем медленно, неторопливо по этой книге, потому что перед нами очень важные слова, перед нами очень важные мысли. Эти мысли важны особенно для нас, современных христиан. Важны они по двум причинам. Во-первых, потому что сегодня очень много заблуждений. Все так или иначе претендуют на истину. И наша задача – отличать истину от лжи. Наша задача – отличать то, что говорит Бог, от того, что привносят люди. И вторая причина. И заключается она в том, что сегодня очень много разговоров. Мы сегодня много говорим. Но, к сожалению, недостаточно делаем. Мы много говорим, например, о посвященности. Но у апостола Иоанна все предельно ясно. Посвященность Богу проявляется в любви, которую мы имеем, во-первых, к Богу, а во-вторых, к другим верующим, в той любви, которую мы имеем между собой. И вот апостол Иоанн пишет, я читаю первое послание Иоанна, 4 главу, 12 стих. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Давайте начнем с самого начала этого стиха. «Бога никто никогда не видел». И кто-то может сказать, ну как же? А, например, Авраам. Ведь Бог разговаривал с Авраамом. Бог даже заключил с Авраамом завет. Очевидно, каким-то образом Авраам видел Бога. Могут вспомнить также Моисея. Помните, Моисей просил Бога, чтобы тот ему показался. Да, Бог прошел перед Моисеем, но Моисей увидел Бога лишь как бы сзади. Он увидел лишь часть Божьего сияния. Но тут мне могут напомнить еще один фрагмент. Это книга пророка Исаии, 6 глава, 1 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сиящего на престоле высоком и превознесенном». Итак, «видел» здесь непосредственно так сказано. И, если мы не услышали, 5 стих той же главы. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Вот мы с вами часто говорим о том, насколько важен библейский текст. И здесь как раз библейский текст указывает на то, что Исаия видел Бога. Конечно же, вспоминают также про пророка Иезекииля, которому были видения Бога. И про Даниила вспоминают, и про других библейских героев. Однако мысль Иоанна о том, что никто никогда не видел Бога, его мысль, высказанная в первом послании, на самом деле это далеко не новая мысль. Давайте вспомним, что тот же Иоанн пишет в первой главе своего Евангелия, 18 стих. «Бога не видел никто никогда». Здесь можно бы и остановиться. Но нам с вами важно прочитать этот стих целиком. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот что все это значит. Когда Бог являлся людям в Ветхом Завете, по сути, они все же не видели Бога, потому что Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо в Духе истине. Помните слова Иисуса Христа, обращенные к женщине у колодезя, и записаны они в 4 главе Евангелия от Иоанна. То же, что знали люди Ветхого Завета, это частичное богоявление, которое было дано некоторым конкретным людям. И в богословии это называется словом «феофания». Однако никому Бог не являлся во всей своей полноте. Но вот еще одно наблюдение. Помните, как Иисус Христос говорит, обращаясь к Филиппу, «Видевший меня, видел Отца». А Иоанн уже после того, очевидно, после вознесения Иисуса Христа, записывая свое Евангелие, пишет в прологе, что Бога не видел никто никогда. Неужели Иоанн противоречит Аврааму, Моисею? Неужели он противоречит пророку Исаии, пророку Иезекиилю? Неужели он противоречит Даниилу? Неужели Иоанн противоречит самому Иисусу Христу? Нет, конечно, ни в коем случае не противоречит. В воплощении Иисуса Христа ученики видели Бога в человеческой плоти. Интересно, что многие из тех, кто таким образом его увидели, так и не узнали его. Они не поняли, что Он – Сын Божий. Ни один человек не видел Бога во всей Его славе, во всей Его полноте, во всем Его великолепии. И даже после смерти и воскресения Иисуса Христа это остается истиной. Бога не видел никто никогда. Единственный способ для человека узнать о Боге – это как раз то, что описано во второй части 18 стиха 1 главы Евангелия от Иоанна. «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Ну и возвращаясь к первому посланию Иоанна, 4 главе, «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Для апостолов возможность увидеть Иисуса Христа фактически и была возможностью увидеть Бога в Его воплощении, потому что Иисус Христос и есть Бог. Ну а для нас с вами эта возможность проявляется через взаимную любовь верующих друг к другу. Мы призваны любить друг друга. Понимаете, мир сам по себе действительно стремится к любви. Однако без Бога он никогда не может узнать Божью любовь. Грешные люди не в состоянии узнать Божью любовь. Вот это желание есть, но возможность понять, возможность познать лишь одна. Бог проявил к нам свою любовь на кресте, и Он показывает нам эту любовь Святым Духом, излившимся в наши сердца. Мы с вами как раз об этом читали в послании к римлянам, 5 глава. «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и это единственный путь для нас узнать Божию любовь. Потому что, как мы с вами помним, никто не ищет Бога, и потому сам Бог решил взыскать нас. Он пришел 2000 лет назад, проявил себя в Господе Иисусе Христе». И все, что я знаю о Боге, я знаю как раз в личности Иисуса Христа. Я не знаю, как Бог относится к некоторым событиям и явлениям.
Я не знаю, что Бог думает в каждый конкретный момент. Однако я могу следовать за Господом Иисусом. Я могу слушать и слушаться Его. И вот таким образом я узнаю, что Он думает. Я чувствую сердце Бога. Я знаю, например, что испытывал Иисус на похоронах. Он рыдал. И я знаю, как Он относится к маленьким детям. Он взял их на руки. И через Его явление я знаю, как Бог относится к реалиям этого, нашего с вами мира. Я знаю, как Бог относится к реалиям того мира, в котором я живу. Да, мир наш ведь действительно развращенный. И, к сожалению, вместо того, чтобы проповедовать этому миру, многие из нас стараются угодить этому миру. Это принципиально иной подход. Это движение совершенно не в ту сторону. Нас волнует, что о нас подумает мир. А было бы лучше, если бы нас волновало, что подумает мир об Иисусе. Интересно сформулировал это один автор. «Когда нам 20, — говорит он, — нам не важно, что мир о нас думает. Когда нам 30, мы беспокоимся о том, что мир думает о нас. Ну а когда нам 40, мы вдруг понимаем, что мир о нас и вовсе не думает». Да, это так. Но при этом наше дело ведь все равно свидетельствовать миру. Как же ему свидетельствовать? Как это работает на практике? Нести Божие Слово? Да, конечно, это важно. Но вот если мир видит, что между верующими людьми нет любви, а ведь мир этот жаждет любви, жаждет понять, что это такое настоящая любовь, мир снова и снова путает любовь и секс. Так вот, если мир видит, что между верующими нет любви, это оказывается для мира огромным разочарованием. Мир-то ведь как раз и хочет увидеть, найти, обрести любовь Божию. Но при этом люди ведь не знают, сколь велик Бог. И, кстати, до конца мы ведь и сами этого тоже не знаем. Потому что никто никогда не видел Бога. Но Он проявляется в нас. И вот это важно. Когда-то Платон говорил, что лучащийся свет – это лишь тень Бога. Кстати, я думаю, что Платон так или иначе пересекался с иудеями. Он как-то пересекался с Божьим народом. Те мысли, которые появляются у Платона – сами по себе появиться у него не могли. Интересно, говорит также псалмопевец Давид в 103-м псалме, это 2 стих. «Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер». Вот тут интересно, светом, как ризой, или светом, как одеждой. Бог покрывает себя светом. Но задумайтесь, ведь это довольно необычно. Тот самый свет, который обычно открывает все сущее, в то же время скрывает Бога. Он одевается светом. Свет оказывается куда более тусклым, чем он сам. И, с другой стороны, Бог оказывается куда светлее любого света. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, читали мы у Евангелиста Иоанна. Так что мы можем его увидеть. И вот это единственный способ, которым мы сегодня можем узнать Бога. Мир видит это недостаточно, однако же все-таки видит в жизни верующих людей. Читаем 1 послание Иоанна, 4 главу, 13 стих. «Что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего». Здесь говорится о Духе Святом, живущем в нас. Это не любовь человеческая. Мы такую любовь не можем проявить. Нам просто неоткуда ее взять самим по себе. Помните, как апостол Павел перечисляет в послании к Галатам грани плода Святого Духа? Так вот, первая из этих граней – это и есть любовь. Все остальное за ней. Порой даже говорят, что любовь – это не просто первая грань. Это грань определяющая. Все остальное происходит, проистекает из любви. И поддержка этому есть в Священном Писании. Прочитайте, например, первое послание Коринфянам, 13 главу, и вы неизбежно придете к тому же выводу. Там на первое место ставится любовь. Про любовь говорится, что это путь превосходнейший. И в контексте любви работают, проявляются и все остальные дары. Мы с вами уже об этом размышляли в прошлый раз. Мы говорили, например, что радость происходит из любви. Сначала любовь Божия, потом радость. Мир происходит из любви. Был такой весьма противоречивый китайский деятель, звали его Чан Кайши. Когда-то он даже был руководителем китайского государства. Его жена была христианкой. Потом он тоже стал христианином, он уверовал. Но до этого он был неверующим, причем весьма агрессивным неверующим, и говорил он так: «Не понимаю этих христиан. К ним в нашей стране относились ужасно. Их грабили, избивали, многих убивали, их страшным образом преследовали, гнали. Но ни один из них не стал нам за это мстить. И они всегда готовы служить Китаю. Я этого не могу понять». И говорят, что его жена отвечала ему так: «Да ведь это, дорогой, и есть самая суть христианства. Они так поступают именно потому, что они христиане». Так вот, важно, чтобы было как можно больше тех, кто показывает истинную суть христианства. И я хочу повторить сейчас. Сегодня этим пренебрегают. Но если об этом помнить, то не надо будет так много говорить, например, о роли мужа или жены в семье. Если муж и жена любят Бога, если муж и жена любят друг друга, если муж любит жену, как Христос возлюбил церковь, и если жена готова ему отвечать на эту любовь, то всякие другие правила и не понадобятся. Все это происходит как раз из любви. Именно любовь оказывается в основе всего. Мне кажется, что порою мы пытаемся воссоздать внешнее. Мы рисуем внешнюю картинку христианства. Но если внутреннего, основополагающего у нас нет, то и внешняя картинка тоже не получится. Более того, жить с такой внешней картинкой будет очень непросто.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я прочту еще раз концовку 12 стиха. «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». В других переводах Его любовь достигает в нас совершенства. Эта любовь в нас развивается, она растет. Да, друзья мои, должно быть развитие, должен быть рост. Без этого роста, без этого развития никак нельзя. Читаем 13 стих. «Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». Мы с вами об этом очень подробно уже говорили. Да, это и есть подлинная проверка. Дух Святой живет в каждом верующем. Мы беседовали об этом в связи с 4 стихом. Только Дух Божий может произвести такую любовь. Я на это не способен. Вы на это не способны. Мой естественный инстинкт – ударить того, кто ударил меня. Но если в нас действительно живет Святой Дух, то мы можем проявить и Божию любовь по отношению к окружающим. Причем эта любовь будет независима от их действий. Читаем 14 стих. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Вот это и есть евангельское свидетельство. Вот это и есть слово, которое мы призваны нести. Это не что-то такое сентиментальное и размытое и расплывчатое. Христианская любовь – это не просто теплое чувство. Христианская любовь открывается и проявляется, когда мы несем Божие Слово людям, несем его по всему миру. Знаете, что я замечаю всякий раз, когда общаюсь с миссионерами? Они любят Бога, и они любят людей. Любят даже тех, кого на самом деле довольно трудно любить. Они несут им Евангелие, и Бог им это заповедовал. Я полагаю, что вот такая любовь к людям приходит не сама по себе. Такая любовь к людям приходит не сразу. Сначала это в большей мере осознанное следование Божьей заповеди. Может быть, не хочется, может быть, трудно, но человек делает для этого усилия. Но дальше Бог дает возрастать в любви. Это неизбежно будет происходить, если вы действительно Божие дитя. Давайте прочитаем 15 стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Да, друзья мои, вот с этого все и начинается. С воплощения. Если Христос не тот, кем себя называл, то и смерть его бессмысленна, и воскресение его тогда тоже нереально. Однако, знаете, все указывает на то, что Христос действительно тот, кем себя называл. Он Сын Божий, соответственно, Он и Сам Бог. И вот именно поэтому Он мог до конца исполнить волю Божию. Иисус ведь говорит: «Всякий, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Как же это может быть? Как это возможно? Да потому что Иисус Христос делает именно то, что делает Бог. Он воскрешает мертвых. И Он будет судить всех мертвых. Вот по этой причине Он и может сказать, что если вы слышите Его голос и веруете в Него, то вы будете спасены. Это Его обещание. Это наша уверенность, которую мы имеем как раз благодаря этому обещанию. Я еще раз прочитаю 15 и сразу вслед за ним и 16 стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Реальности, о которых говорит апостол Иоанн, тесно и неразделимо связаны друг с другом. Вы не можете сказать, что любите Бога, и при этом ненавидеть братьев. И снова мы читаем о том, что Бог есть любовь. Кстати, очень несложно запомнить, потому что об этом говорилось дважды. Смотрите, первое послание Иоанна, 4 глава, 8 и 16 стихи. Значит, на самом деле нам нужно запомнить только 4 числа. 1, 4, 8, 16. И тогда мы запомним два библейских фрагмента, где говорится о том, что Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 и 16 стихи. Ну а мы читаем дальше 17 стих. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Наша любовь достигает совершенства, или, точнее, полноты. Помните, мы говорили о том, что подлинная любовь растет, возрастает. И если мы с вами любим Бога и любим Господа Иисуса Христа, и мы любим друг друга, как братья и сестры во Христе, вот тогда у нас будет смелость, дерзновение. Мы уже не будем бояться дня суда. Нам нечего будет бояться. Мы с вами читаем, что Господь Иисус Христос был воскрешен из мертвых. И Он жив. Он имеет жизнь. И мы тоже с вами имеем жизнь. Мы во Христе. И мы приняты возлюбленным. Именно поэтому апостол Иоанн говорит про дерзновение. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. Опять-таки, Он источник этой любви, соответственно, и Он дает нам такое дерзновение. 18 стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Страх парализует сердце человека. Но Божьему чаду не надо бояться грядущего суда, потому что все было решено, когда Христос умер за нас. Боящийся несовершенен в любви. Тот, кто боится, не может радоваться своему спасению. Радость проистекает из любви. И если вы имеете любовь к Иисусу Христу и любовь к братьям и сестрам во Христе, то вот этой любовью изгоняется и страх. 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Да, и Он уже об этом говорил, но Он повторяет эту мысль, потому что она важна. «Иисус возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, когда мы были уродливыми и уж никак не достойными любви». И мы с вами, уже читая первое послание Иоанна, очень много говорили о нашем состоянии. Вот это про нас. Но вот Он-то достоин, Агнец достоин принять всякую любовь, всякое прославление, всякое посвящение, всякое служение. Это уже не про то, какие мы недостойны. Это про то, сколь достоин Он. И вот преображаемся мы, изменяемся мы как раз в свете Его любви. Читаем 20 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Это очень классный вопрос. Сначала здесь, правда, очень суровое утверждение. Апостол Иоанн называет некоторых людей лжецами. Повторюсь, это не я сказал, это говорит апостол Иоанн. Так что, если уж хотите спорить, то, пожалуйста, тоже не со мной, а с апостолом Иоанном. И вот этот блестящий риторический вопрос. Если человек не любит брата своего или сестру свою, которого или которую он видит, то как он может любить Бога, которого не видит? Я неоднократно уже цитировал, но еще раз процитирую популярный английский стишок в переводе Самуила Маршака. «Любить весь мир легко, ты возлюби храпящего соседа». Сегодня очень много разговоров о любви. Сегодня и у нас тоже, у христиан, немало пустых слов. Но что за ними стоит? Каковы отношения между нами? Читаем 21 стих. «И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Опять неразрывно связанные друг с другом истины. «Чтобы любящий Бога любил и брата своего». Понимаете, Бог вас не спрашивает, хотите вы этого или нет. Он просто говорит: «Я люблю», а значит, и вы, мои дети, призваны любить. Помните, мы с вами рассуждали о том, что дети идут в родителей. Если мы действительно дети Божии, то мы пошли в Него. А значит, оставьте все эти разговоры про посвященность Богу. Покажите свою посвященность, свою любовь на деле. Как найти это дело? Где оно? Да просто посмотрите вокруг. Не видите сразу? Попросите Бога. Он обязательно покажет, Он обязательно откроет. Мы с вами продолжим этот разговор уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.